Добрый день, вы слушаете RFI на русском. Это подкаст «Титры прошли». Мы из нашей студии на Лазурном берегу рассказываем про кино, про то, что здесь происходит, то, что не обязательно попадает на первые полосы всех и французских, да и российских, да и любых других газет. Будем пытаться заглянуть за ту вершину айсберга, которая есть на Каннском фестивале, и говорить о том, как работает кино с теми людьми, которые про него понимают. Я очень рад приветствовать сегодня своего гостя, режиссера из Якутии, Степана Бурнашова. Степан, приветствую тебя.
Привет, спасибо тебе, что пригласил на свой подкаст.
Ты находишься сейчас в Каннах как продюсер, как режиссер, но при этом, как я понимаю, ты не представляешь здесь свой новый фильм, пока что, по крайней мере. Расскажи, пожалуйста, вот те люди, которые занимаются кино, которые приезжают сюда на Каннский фестиваль, но при этом, скажем, не ходят каждый день по красной дорожке. Вот чем ты занимаешься? Расскажи, как это работает.
Так, ну, на самом деле я не представляю свой кино на рынке, да, получается, это возможности встретить очень нужных людей для фильма, для продвижения. Здесь присутствуют все большие фестивали. Тут есть международные сейлзы, дистрибьюторы, кинотеатральные, VAD. А также на будущее тут куча продюсеров. Я еще зареган на секцию Producers Network, где я знакомлюсь с такими же людьми, как я, которые ищут сопродюсеров, там, возможности, да, и это очень хорошая площадка со всеми познакомиться и найти нужных людей. И, на мой взгляд, это замечательно. И тут, ну, и можно по аккредитации ходить и на кино, и там специальные ивенты проходят, где очень интересные тоже знакомства возникают, да.
Расскажи, пожалуйста, про пример вот того, что именно, когда ты говоришь про интересные ивенты, что проходит здесь на рынке.
Знаешь, тут именно в рамках Producer Networks идут деловые завтраки, иногда бранчи. Ты приходишь и находишь то, где хедлайнером выступает, ну, тот или иной кинематографист там, или фонды бывают, да, продюсеры каких-то фильмов, или там фильм-комиссионы и так далее. И ты садишься, и с тобой садятся разные продюсеры, и у вас за завтраком в непринужденной обстановке идет знакомство. И там можно узнать многое от хедлайнера, и плюс ты еще знакомишься с такими же продюсерами. А потом еще есть коктейльные, вечерние, да, еще более в непринужденной обстановке. Ты там ходишь и со всеми знакомишься. И уже у нас вот второй день, и мы уже кого-то уже знаем, да, и мы там встречаемся, кто-то советует, вот, и есть по твоему проекту там хорошие возможности, можешь идти к нему и так далее. Ну, все это так проходит. Еще плюс разные вечеринки Таиланда, допустим, они пригласительные отправляют, там фестивали, платформы, где-то дают пригласительные, где-то не дают. Но в любом случае мы с утра до вечера все равно заняты, и плюс с помощью вот этого Сенанда ты заранее еще до фестиваля переписываешься с нужными для тебя людьми, и вот с ними в течение дня там у кого как со временем заранее строишь вот этот календарь свой и ходишь по таким встречам.
Расскажи, Франция продвигает эту идею в общественном сознании, что Канны действительно главный фестиваль, где определяется, можно сказать, и будущее того, что мы будем видеть завтра на экранах. Какие для тебя по счету эти Канны, и действительно ли это так, на твой взгляд?
На самом деле, именно в Канны, как на фестивале, я впервые. И я здесь был давным-давно как турист. Еще я в то время не был уверен, что стану кинематографистом, но у меня...
Говорят, как туристу достаточно нечего делать в
сезоне. Ну, я еще в то время не знал, что он проходит, вот, ну, он аккурат прошел, И я шел и увидел дорожку. Сделал фотографию, да, и думать не думал тогда, что я через 17 лет буду на фильме «Открытие» по красной дорожке идти и там махать всем, знакомиться с людьми и смотреть кино.
А, расскажи, вот как относится сейчас к тебе, как кинематографисту из России? Я понимаю, что ты представляешься, как обычно, как кинематографист из Сибири, если правильно, для того, чтобы не объяснять, где именно находится Якутия. Какое здесь к тебе отношение?
Не, а тут же все равно, когда ты говоришь с Сибири, все уже понимают, что ты из России, да? Но между тем, я пока отрицательного отношения к тебе еще не встречал. Помнишь, мы были в Санденсе, да, и тут, и я в Пусане был. Среди сообщества кинематографистов, на мой взгляд, все понимают политическую ситуацию, геополитическую ситуацию в мире, да, но и очень дружелюбно мы общаемся со всеми, и никаких рамок, границ я не чувствую к себе, как человек, прилетевший из России.
Но ты представляешь себя, и мы, точнее, тебя, скорее, как журналисты, представляем не только как российского режиссера, но и как якутского режиссера, потому что якутский кинематограф — это абсолютно особое явление, аутентичное, сильное, проходит и в Париже не так давно, ну, в фестивале якутского кино. Тут чувствуется особый интерес именно к якутскому кинематографу? Тут про него знают?
Фестивальные отборщики все знают. И все очень любят якутское кино, и они рады, да, нам, как кинематографистам, что мы снимаем и снимаем, да, и они с радостью, если фильм им нравится, они приглашают. А со стороны кинематографистов, они же особо не знают, да, кто я есть, но я знакомишься там, обмениваешься контактами, кто-то показывает шоу-рил, и ты показываешь свой IMDb или шоу-рил, и у многих отношения меняются. Ну, просто слышат с Айбери, а что там есть, да, там, для них это пустота, снег, тайга, а тут они видят шоу-рил, мой IMDb, где там у меня и фестиваль, и оценки хорошие, да, и удивляются этому. И я вот одним своим присутствием очень многим открываю глаза.
Интересно, а расскажи тогда, вот ты не так давно приехал именно из Якутии, из Якутска. Как вообще ты объясняешь себе феномен якутского кинематографа? Почему именно вот в этом достаточно небольшом российском регионе поднимается кино, которое сейчас мы все больше и больше видим на экранах? Я могу вот так, наверное, минут пять сейчас подумать, к примеру, про...
Ну, тут, знаешь, как-то так получилось, что около 30, плюс-минус, да, лет тому назад у нас активно стали снимать кино. Потом вот в начале 2000-х появились цифровые таймеры. Возможностей стало больше. И люди стали больше и больше снимать. Ну, вот, а тут многие изучают феномен якутского кино. И для многих объяснение, что количество переросло в качество. Но самое первое – это интерес зрителей у себя в Якутии. Он и сделал якутское кино. А умение рассказывать историю специалисты обуславливают тем, что у нас есть свой эпос Улан-Хо. Это из старины, да, вот Улан-Хо-Хуты ходили по домам и рассказывали вот фэнтезийные абсолютно эпосы. И каждый сидел у себя это все фантазировал, рисовал в голове. И вот многие говорят, вот именно вот эта визуализация в голове пришло от наших предков к нам. И люди говорят, что мы современные лонгкоуты, которые языком кино рассказывают истории.
У тебя нет профильного кинообразования. Ты в кино пришел, поправь меня, если не так, буквально как самоучка. Расскажи свою историю, ведь мне кажется, у каждого там великого режиссера, да, в Каннах есть вот такая легенда, как, не знаю, Квентин Тарантино рассказывает про свой кинопрокат, где он работал. В чем твой секрет?
А у меня все просто. Все побежали, я побежал. Я поверил в себя очень ошибочно, и у меня получился первый фильм очень любительским. Я его сняв, решил, что никогда больше не сниму. Это было в 2009 году, аккурат после того, как я побывал в 2008 в Каннах. И потом вот спустя 2 года, когда вышел фильм, вышел в 2010, он получился очень любительским. Я этого фильма долгое время стеснялся. Потом сейчас я горжусь, потому что этот фильм мне дал понять, что это не просто, а надо кое-что знать, какой-то опыт иметь, и подход должен быть совсем другой. И я вот с этим понятием в 2012 начал уже более осознанно и профессиональнее снимать кино. Оттуда и пошло. Естественно, там были разные минусы и так далее, но с каждым фильмом я учился, с каждым сценарием я усовершенствовал свою драматургию, свой подход. Я в определенный момент понял, что возможно и что я без образования, это хорошо, потому что я, изучив все правила драматургии и так далее, могу легко выстраивать свою собственную. Я ломаю. И для меня вот это понятие там по актам разделять, даже по минутам они разделяют, да, вот эти подъемы, падения и так далее, я их не люблю, потому что большинство фильмов это используют, и это уже неинтересно смотреть. Ты уже понимаешь весь сюжет. А когда ты уже свой подход, свое видение. Я же тоже зритель. Я вот хочу что-то интересное смотреть. Я вот с точки зрения вот этого снимаю свое кино, чтобы кино было интересно смотреть, чтобы оно было хорошим. Вот так, таким образом с фильма «Фильм» я до сих пор учусь. Я этого не стесняюсь, я горжусь своим первым провальным, так скажем, любительским фильмом, и я люблю абсолютно все свои фильмы, и у меня никаких любимчиков быть не может, потому что у всех фильмов есть свои истории. Ко всем фильмам я вкладываю свою частичку своей души, и вот и я их отпускаю. Снял, выпустил. Я уже сейчас не стараюсь думать, ой, надо было так сделать и так далее. Я просто отпускаю.
Но при этом я знаю, что ты свои фильмы очень сильно контролируешь на процессе производства. Ты сам монтируешь на ноутбуке буквально своем. Сам пишешь сценарий, сам понимаешься кастингом, как я понимаю. Вот на каком этапе сейчас ты для себя говоришь, что фильм, вот он получился? Вот это не тот первый фильм, которого ты говорил, что ты стыдился, теперь его уже нет. А вот это тот фильм, который будет твоим лучшим, скажем так, творением. Есть ли такой момент?
Я думаю, такого момента никогда не будет, и слава богу, я буду с каждым фильмом пытаться что-то новое придумывать, что-то новое говорить, и надеюсь, что этого не случится. Вдруг случится, я такой скажу, это мой лучший фильм, и у меня вот это все потухнет, на мой взгляд. И я об этом даже не думаю. Для меня все они лучшие, да, там где-то есть проблемы, возможно, но...
Тогда хочется поговорить про тот фильм, который ты здесь посмотрел в Каннах. Это «Уйти однажды», «Партиранжу», «Амели Бонен», фильм «Открытие», Кэбэн и другие фильмы, у тебя пока не получилось сходить. Вот когда ты говоришь про эксперименты и про новшества, это вот тот фильм, который вызывает именно такие эмоции. Он, по крайней мере, необычный. Такого мы точно не видели. Как ты сам к этому фильму отнесся, когда посмотрел и поднимался по красной дорожке?
Знаешь, вот к экспериментам я отношусь по-разному, да. Как этот эксперимент по итогу оставит след у тебя? Я вот до сих пор перевариваюсь, или он достаточно, да, интересно сделан, да, там подход своеобразный. Но в то же время, вот, ну, вот, когда я смотрел, у меня не было вот ощущения, что вау, да, вот это крутое кино. Я до сих пор пытаюсь понять, понравился мне фильм или еще, или нет, да. Но определенно радует, что фильмом «Открытие» выбрали, ну, не такое, так скажем, стандартное кино, а именно кино, которое мы, наверное, на мой взгляд, у многих будут разные видения и много споров.
Мне фильм, к примеру, не понравился. Я, вот, честно, в этом признаюсь. Но вот когда ты говоришь про вот это независимое и смелое кино, интересно, что после того, как в прошлом году победила «Анора», вот пресса, по крайней мере, пишет, что на маркете есть вот такое ощущение, что да, теперь вот это независимое и небольшое кино, они студии будут править киномиром, и туда будут идти деньги. Ты это успел почувствовать за те дни, которые ты тут находишь? 3 дня пока еще тут.
Ну, возможно, да, потому что вот это классная площадка, где довольно-таки небольшие, да, студии есть, в основном такие индепендент. И да, есть такое ощущение, что у людей загорелись глаза, и очень много вот этих, на мой взгляд, в будущем будет коллабораций. Да, вот. Независимо, ну, обычно коллаборация там с странами, большими студиями, там, с помощью фондов, да, вот, бывало прежде. А сейчас, на мой взгляд, да, ты, возможно, прав, вот, маленькие студии из разных стран будут работать вместе за небольшие бюджеты и снимать, ну, очень хорошее, интересное кино, и увеличится территории. И это, на мой взгляд, здорово, и для меня это тоже очень хорошо, потому что я планирую в будущем вообще снимать, где захочу. Вот захотел действовать, буду снимать.
Но это же вопросы бюджета в том числе, и очень много бюджета. Можно ли снимать на небольшой бюджет для, на твой взгляд, хорошее кино? И что такое небольшой бюджет сегодня?
Ну, слушай, я спрашиваю, да, у ребят, кто здесь абсолютно... Ну, у них небольшие бюджеты, но больше, чем у нас в Якутии. Да. Если мы снимаем фильмы за 40-50 тысяч долларов, они снимают там 200, ну, кто-то за 150, да. Ну, в основном там от 200 авто. Татарские независимые киностудии могут снять. Но это, к сожалению, в Европе маловероятно, а вот условно в Японии, в Южной Африке, да, это вполне себе можно представить. И это, если подойти к этому как к международному проекту, если условно у тебя 4 маленьких продюсера независимых скидывается вот по 50, у тебя получается этот бюджет. И ты снимаешь Якутию за 50, а тут у тебя возможности увеличиваются. Ты или в Якутии, или где-то в другой стране можешь в сопродюсерстве сделать кино за тот же бюджет. Но охват у фильма будет больше, потому что, во-первых, для этих стран продюсеров он будет интересен. И если у тебя получится хорошее кино, то открывает весь мир.
Я напоминаю, что вы слушаете подкаст RFI на русском. Титры прошли. У нас Степан Бурнашов. И вот просто удивительно, сколько ты говоришь про такие маленькие бюджеты, хотя мы сейчас находимся здесь в Каннах, тут вот прямо сейчас я смотрю на яхту, которая, на которой проходит, я знаю, вечеринка, посвященная кино, которое стоит явно в разы больше цен, как будто здесь все выглядит гораздо большими деньгами, чем это. Но еще более удивительно сейчас тебя слушать, говоря про твои, в том числе и новые проекты, с таким энтузиазмом, потому что мне казалось, что после того, что произошло с твоим фильмом «Айта», у которого была вот такая история буквально запрещенного уже фильма после того, как он вышел, должны опускаться руки. Вот ты не потерял веру в людей, скажем, после всей этой истории? Не хотел тебе просто все бросить и оставить кино?
Возможно, я очень наивный человек, но я всегда верю в добро и в людей. И иногда это может сыграть злую шутку с тобой, но я не перестаю верить в людей, я не перестаю верить в хорошее, да. И да, случилось. Но я сперва, естественно, это было очень грустно, а потом подумал, ну, случилось так случилось, а надо идти вперед, опыт какой-то из этого получаешь, да, и уже с осознанием всего этого произошедшего ты идешь вперед, и идей-то у меня очень много, и возможностей на самом деле. Вот я какой-то парень из маленькой деревни, родом из Якутии, сейчас сижу там на подкасте в Каннах, да, и для меня в определенный момент я понял, на самом деле вроде бы все было очень далеко, тот же Голливуд и так далее, но если отнестись к этому спокойно, осознанно, на самом деле все очень близко, все, возможностей очень много, и возможно, вот наши истории вот таких независимых режиссеров, еще и Indigenous, да, вот, они будут вдохновлять ребят. Я всегда ребятам говорю, вот Канны не такие далекие, как кажутся. А надо идти работать, знакомиться с людьми, с продюсированием заниматься. И тогда все начнет получаться.
У нас осталось буквально несколько минут до конца подкаста, и хотелось все-таки успеть поговорить про твой новый фильм, называется «Пентхаус», который ты снимал в Малайзии.
Да.
Расскажи, как я понимаю, там какая-то мифическая абсолютная история за сюжетом, если читать описание. Расскажи то, что ты можешь рассказать про фильм, который еще на экраны не вышел.
Ну, скажу, что благодаря пусанскому рынку, где мы были 2 года тому назад, эта история началась. Я там познакомился со своим ассоциированным продюсером из Малайзии. И вот когда я посетил в 24-м уже деду, в начале года Малайзию, я с ним встретился, предложил идею, и у нас вот как-то все начало расстаться, сценарий был написан, актер очень удачно был найден, да, благодаря, опять же, кинофестивалю в Бишкеке, я безмерно благодарен там Эрике Джумахаматовой, которая организовывает этот фестиваль и пригласила там побыть, и я там вот познакомился со своим актером Соджи Араем, ну, так скажем.
Он достаточно известен в Японии.
Well-known актер. Он известен и в Японии, и в
нам чуть меньше.
Корее, и в Штатах. Да, он сейчас гражданин Штатов, по-моему, да, он жил там долгое время, снимался очень много где. Ну, сейчас вот он согласился участвовать в таком небольшом относительно проекте, но скажу, что это для меня самый дорогой проект. Пока, наверное, я бюджет не буду озвучивать, но он стоит гораздо больше, чем я раньше снимал. Ну, это понятно, международный проект, одни перелеты, там иностранная группа, всех кормить, все организовывать, это, естественно, все по-другому. Но мы сняли в Малайзии, В основном группа была малайская, операторы из Москвы, дяферы из Канады, актеры из американских, японец, актрисы из Якутии. Я вот использовал именно в сюжете, скажем, фишки, да, вот Якутии, потому что главная героиня из Якутии, вот эти традиции и так далее, да. А с точки зрения Малайзии, это мусульманская страна, но несмотря на это, у них до сих пор есть шаманизм. Я вот это все обмен, культурный обмен, да, в фильме. И так у нас это получилось не навязчиво, а очень даже интересно.
Я от себя лишь добавлю, что действительно, даже когда здесь смотришь сейчас в Кан, не на рынке, но, по крайней мере, в параллельных программах, новые проекты, они все чаще действительно так вот строятся на, скажем, на стыке вот культуры, то есть такого национального кино, которое там еще недавно было популярно, оно уходит. Ну, видимо, если не будет каких-то сильных политических изменений, в том числе и американских, то так и будем смотреть на вот этот новый кинематограф, о котором мы сегодня поговорили с моим гостем Степаном Бурнашовым. Я напомню, что это подкаст РФИ на русском. Титры прошли. Мы здесь рассказываем про кино. Я благодарю своего гостя. Спасибо, что
спасибо тебе
в Каннах.
Денис, я желаю вашему подкасту долгой жизни, интересных гостей.